Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие слушатели! Мы продолжаем трансляцию. Через несколько секунд на православной волне чтение и толкование Евангелия. Продолжит трансляцию, как всегда в это время, очередной выпуск детской передачи «Троицкий колокольчик». Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
Вы слушаете радио «Радонеж» 72-92.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре неделя 14 по Пятидесятнице, Евангелие от Матфея, 89-е зачало, 22 глава, с 1 по 14 стих. Сказал Господь такую притчу: «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званых на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: скажите званым: вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово, приходите на брачный пир. Но они, пренебрегши, то пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сем, царь разгневался, и, послав войска свои, истребил убийц оных, и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим: брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, выйдя на дороге, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам: «Связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных». Сегодня в Евангелии Спаситель говорит о том, что Царство Божие подобно царю, который решил устроить брачный пир своему сыну и созывает на этот праздник гостей. Задумаемся о том, что это за образ — брачный пир. В древности, когда царь устраивал брачный пир для своего сына, это было событие, к которому тщательно готовились. Приготовлялась особо изысканная пища и вина. Это было событие и общественное, и государственное. Оно касалось всех людей. Великой честью было быть приглашенным. Не потому только, что человек мог оказаться среди роскошного пира, а потому что сподобиться царской милости — само по себе большая честь. Но в сегодняшней притче мы слышим нечто странное. Приглашенные не испытывают желания идти на пир царя. Они даже не проявляют никакого интереса к этому пиру. Как такое может совершиться? В земной человеческой жизни такое представить очень трудно. Может быть, люди не идут на царский праздник, потому что не хотят, чтобы у них в стране был этот царь? Этот царь проявляет слишком большую заботу, совсем не о том, что им нужно, и потому со злобой и оскорблениями встречают приглашение царя и убивают его посланцев. Святые отцы говорят нам, что эта притча о духовном пире. Посмотрите, как сегодня люди живут, что их волнует, к чему они стремятся, что передают по телевидению, по радио, что пишут в газетах, о чем сами люди, встречаясь друг с другом, беседуют. Когда речь идет о деньгах, о блуде, который теперь называется любовью, о политике, путешествиях, моде, спорте, они внимательно слушают. А заговорите с ними о жизни будущей, о страшном последнем суде, о рае и аде, на их лицах появляется скука. Одни из них откровенно зевают, а иные просто со злобой и насмешкой встречают такие речи. Разве мы не узнаем в людях, которые нас окружают, тех, приглашенных на царский духовный пир? Мы видим у них полное равнодушие к тому, что предлагает им их царь. Или гораздо худшее, они готовы растерзать и убить тех, кто говорит о Царстве Небесном. Сегодняшнее Евангелие раскрывает нам в простоте и глубине картину жизни рода человеческого. То, что происходит с нашим народом, со всем человечеством. От того, что люди с таким безразличием встречают проповедь о вечной жизни, должна ли умолкнуть, замкнуться в себе святая церковь? Нет, Господь этого не благословляет, и притча говорит о другом. Она говорит нам о том, что царь посылает своих слуг на улицы и на площади, и находят там людей, которые как будто бы не готовы еще к тому, чтобы быть приглашенными на царский духовный пир. Но многие из них приходят. Одни с изумлением, с благодарностью, с покаянием. Другие просто идут, всех зовут, и мы идем. Церковь призвана обращаться к человеческому сознанию, человеческой совести до скончания мира. До тех пор, пока грех не стал нормой, когда нет уже необходимости каяться и обращаться к иной, высшей радости жизни. Что это за пир? Что знаем об этом духовном пире мы, приглашенные? Что за трапеза предлагается нам царем? Есть еще на земле, почти в каждом городе и во многих селах храмы, и в каждом храме в алтаре есть стол, который во многом напоминает всякий другой стол, но от всякого другого стола отличается. Это стол, на котором совершается божественная литургия. Самая простая пища предлагается здесь — хлеб и вино, но она драгоценнее всех сокровищ, какие существуют на свете. Этот стол называется престолом Господним, на котором восседает сам Царь Небесный и самим собою питает на этом духовном пиру. Те, кого в древности звали на пир Господень, отвергли и убили не только посланников царя, но и его самого. А он в ответ на это предлагает новый пир, на котором отдает нам самого себя, всю свою жизнь, всю свою любовь, и предлагает приобщиться бессмертной пище. Когда церковь молится, и священник благословляет хлеб и вино, Дух Святой сходит на принесенные дары, и они становятся пречистым телом и пречистой кровью Христовой. «О небесный пир, — говорят святые отцы, — о сокровище вечное, о божественного, о сладчайшего Твоего гласа, с нами бы не ложно обещался эси быти до скончания века Христе. Одна крошка этого хлеба небесного и одна капля этого вина, освященного Духом Святым, содержит в себе больше, чем может вместить самый великий человеческий ум. Есть такие люди, для которых лишение причастия — самое величайшее бедствие из всех, какие могут быть на свете. Есть люди, для которых дар причастия — самое великое благословение, самое величайшее блаженство вхождения в Царство, которое уже сегодня присутствует среди нас. За божественной литургией не перестает звучать через священников зов Господень ко всем приглашенным на этот пир. «Приимите, едите, сие есть тело мое, еже за выломимое во оставление грехов, и пийте от нея вси, сия есть кровь моя нового завета, еже за вы за многие изливаемое во оставление грехов». Что же происходит с людьми? Что произошло и почему произошло такое крушение всего в 1917 году? Потому что люди, те, которые именовались православными христианами, слыша призыв «звон колокольный», даже в воскресные праздничные дни шли по своим делам, на свою торговлю или на свое увеселение и развлечение. Некоторые просто не могли проснуться от того, что всю ночь веселились, а иные встречали приглашение на пир со злобою и заражали всех равнодушных, говоря, что если разрушить этот праздник церкви, то они будут свободны от Бога и устроят свой земной праздник. Что же происходит сейчас? То же самое, только несравненно хуже. Несравненно глубже равнодушие, которым охвачены люди. Несравненно более яростна злоба людей, ненавистников проповеди православной церкви. Но несравненно более горькими будут последствия всего этого. Дай нам, Господь, услышать сегодняшнее слово и призыв Господа на царский пир. Только бы и нам не оказаться среди этого пира, подобными тому человеку, который был не в брачной одежде. Он присутствовал и сейчас присутствует за божественной литургией, а сердце его не здесь. Сердце его там, где все его дела, где увеселение. Он не в брачной одежде, не в том духовном веселье, не в той чистоте и любви, которой живут Господь и его святые. Даже присутствуя на царском пиру, он облачен в ту земную одежду, в которой творятся все земные дела. «Друг, для чего ты здесь?» — говорит ему Господь, точно такие же слова, как сказал он на Тайной вечере Иуде. Помолимся Господу, чтобы услышать нам, что для Него важнее всего на свете, чтобы всем нам было хорошо. Будем верить в Него и тому, что Он говорит, больше, чем в кого-то или кому-то, или чему бы то ни было. Будем исполняться любовью, которая соединяет человека с Богом. Это единство души человеческой с Богом, и есть брак Агнца, для которого создан каждый человек. Когда на царском пиру Божественной Евхаристии душа человеческая соединяется в любви с Богом, она узнает, что все остальное — измена и блуд. Горьким может быть падение человека. Он может так привыкнуть к блуду, что законный брак ему покажется скучным и неинтересным. Но последствия этого страшны. Лишение царства, радости земной и радости вечной, которую предлагает каждому без исключения человеку Господь.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Прихожан храма иконы Божией Матери Знамения, что в Ховрине, Дмитрия, Галины, Дионисия, Галины, Наталии, Галины, Сергия, Галины, Наталии, Фатинии, Валерии, Маргариты, Георгия, Надежды, Вячеслава, Анастасии, Маргариты, Надежды, Николая, Георгия, Дмитрия, Зои, Людмилы, Надежды, Вячеслава, младенца Христины, младенца Анастасии, Ксении, от раковицы Екатерины, Марии, Натальи, Надежды. Храни вас Христос!
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!
Радонеж – радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Добрый вечер, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. 30 сентября по новому стилю Святая Церковь совершает память мучениц веры, надежды, любови и матери их Софии. В начале сегодняшнего выпуска мы кратко вспомним их житие.
Thank you.
во втором столетии по Рождестве Христовом в царствовании римского императора Адриана в Риме жила вдова по имени София, что значит «премудрость». У нее было три дочери — Вера, Надежда и Любовь. Благочестивая мать так воспитала дочерей, что, нося имена трех христианских добродетелей, они показывали их примеры своей жизнью. Девочки не скрывали своей веры и оказались настолько крепки в ней, что Господь призвал их для мученического подвига, несмотря на то, что старшей Вере было всего 12 лет, а младшей Любови — 9. Мать и трех ее малолетних дочерей вызвали к императору и потребовали отречения от веры под угрозой пыток. 3 дня готовила святая София своих дочерей к мученическому подвигу. Сила Божия помогала святым. Первую претерпела мучение старшая Вера. После жестоких пыток ей отсекли голову. Потом была предана мучениям и 10-летняя Надежда. Велено было отсечь голову и ей. Святая Траковица поцеловала мать и сестру со словами: «Предстанем вместе, Святой Троице». Настал черед младшей девочки. Палачи думали устрашить ее видом казни, но она поцеловала мертвые тела своих сестер и сама вошла в уготованную ей горящую печь. Огонь не опалил ее. Концом ее мучений было усечение головы. Тела своих дочерей София вывезла за город и похоронила. Мать не подвергли мучениям по жестокому расчету, оставляя ей жизнь при безысходном горе. Но Господь утешил святую Софию. Похоронив детей, она 3 дня провела у их могилы в непрерывной молитве, и здесь же уснула сном смерти, соединившей ее с детьми в царстве того, любовью к которому были преисполнены их сердца. Воспоминаний Александра Александровича Добровольского. Сережа. Сережа был последним ребенком в нашей большой семье. Жизнь старших детей отличалась от жизни нас младших. У них были свои интересы, свои друзья, свои развлечения. Кроме того, и Леонид, и Варя имели свои отдельные комнаты, в то время как мы, четверо младших, помещались в одной общей детской. Мы четверо были москвичи, так как родились в Москве, Леонид родился в Харькове, и восьмидесятники по годам рождения. Миша был с 1882, Костя с 1884, я с 1886 и Сережа с 1888 года. Сколько себя помню, я был всегда рядом с Сережей. Даже наши кроватки примыкали одна к другой. и много позже, до самого студенчества, мы спали на кроватях, поставленных рядом. Разница в летах между нами как-то стиралась. Посторонние даже обычно принимали за старшего Сережу. Он был крупный, всегда серьезный. Я же очень маленький, больше похожий на девочку и очень смешливый. Мама звала меня Пустосмешкой. «Покажи ему утром палец, и он будет весь день смеяться». Я был очень привязан к Сереже, любил делиться с ним своими игрушками и картинками, а его жизнь была прямо переполнена мною. Все, что происходило со мной, он включал в свою собственную жизнь. Сохранились его дневники, которые он вел с 9 лет. Это очень короткие записи событий одного дня, и все они строятся на обязательном соединении. Я и Саша. 23 января. Встал 7:18. Ходил в гимназию. Саша в гимназию не ходил. 12 февраля. Ходил в гимназию. У Сашиной кровати сломалась ножка. Или из летних записей. 4 июня. Ходил купаться. Саша купаться не ходил. 8 июня. Я и Саша ловили рыбу. Поймали я одну, Саша 10. Из них моя и 2 Сашиных рыбки убежали. 12 июня. Я ходил купаться. Саша упал в воду и весь промок. Но вот в нашу жизнь вошло нечто непонятное и тревожное. Кончились Сережины записи. Наши кровати отделили одну от другой. Меня перевели в Варину комнату. Мама сказала, что Сережа болен, и чтобы я не подходил к нему и не беспокоил его. Я скучал и старался хотя бы посмотреть на Сережу. Мне сказали, что у него воспаление легких, что это очень тяжелая болезнь, и чтобы я теперь за Сережу больше молился Богу. Как скучно стало в доме! Точно все попрятались, громко не говорили. Был один особенно тягостный день. Под вечер, когда стемнело, и в комнатах зажгли лампы, все куда-то подевались, и я прошмыгнул к Сереже, встал рядом и стал смотреть на него. Чем больше я смотрел, тем мне делалось страшнее. Сережа меня не видел. Его глаза были открыты, но они ничего не видели. Он не дышал, а хрипел. Я совсем перепугался. Мне стало его нестерпимо жалко. Я не понимал, почему никого возле него нет. Мне надо было кого-нибудь увидеть. Я пошел в коридор, из него в гостиную. Она была темной, но в кабинете у папы горел свет, и дверь туда была приоткрыта. Все еще подавленный страхом, с каким я отошел от Сережи, я тихо приблизился к двери. Папа сидел в кресле перед своим письменным столом. Мама сбоку на стуле около лампы. Она плакала. Меня они не видели. Они говорили о Сереже. Мама все плакала и говорила, что Сережа умирает. Вдруг отец сказал: «Ну что же теперь плакать? Надо подумать, как и где заказать гроб». Он придвинул к себе счеты и стал на них щелкать. Меня охватил такой ужас, что я убежал. «Сережа умирает! Сережа умирает!» Я кинулся к себе в комнату, упал на колени перед Казанской иконой Божией Матери. Я даже не молился, а только рыдал. Потом из моего отчаяния стали складываться бессвязные слова молитвы. Не поднимаясь с пола, я все просил: «Господи, сделай, Господи! Господи, пусть Сережа не умрет! Господи, сделай, чтобы Сережа стал здоровым!» Я видел только икону Божией Матери, все остальное пропало. Слезы заливали мое лицо. Я не помнил, когда начал свою молитву, сколько прошло времени. Я уставал, но ужас снова охватывал мое сердце, и я опять просил: «Господи, Ты можешь, скажи, чтобы Сережа не умер». Наконец я изнемог. Слезы утихли, я поднялся с пола. Ноги меня не держали. Я едва дошел до Вариного стола, где горела лампа. Перед лампой лежало Евангелие. Я безотчетно раскрыл его и прочел: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». Я еще не понял, что случилось, но пошел из комнаты к Сереже. Я шел очень тихо, но увидел, что мама сидит у его постели и делает мне знак рукой. Саша, не шуми, Сережа уснул. А через 3 дня он уже сидел в постели, завязанный теплым платком, весь обложенный подушками. Мы принесли к его кровати столик, поставили кругом его любимые игрушки, крепости, домики, которые он так любил вырезать и склеивать. Маня с самой большой куклой встала возле него, и я их торжественно сфотографировал. Как я был счастлив, как я радовался! А Сережа? С этого года он прожил еще около 40 лет, но больше половины из них прошли вдалеке от меня. Когда я сейчас вспоминаю его гимназистом и очень недолго студентом, когда перебираю в памяти годы нашей совместной жизни, возвращаюсь мысленно в пору его молодости, первое, что изумляет меня, это то, что Сережа больше никогда не был счастлив. Может быть, любовь Божия оградила бы Сережу от его страданий, если бы в тот вечер Господь взял его юного отрока к себе. Но почему же Бог не отверг мои молитвы? Нам ли знать судьбу Божию, мне ли упорствовать в своей воле? Господи, сотвори то, что угодно Тебе, что избирает и назначает для нас всесвятая воля Твоя. Мама. В маминой жизни время моего рождения было исключительно трудным. 3 ее детей мучились в жестоком коклюше, и как раз в это время все 3 ее прислуги, одна за другой, не обращая внимания ни на что, взяли расчет. Мама осталась одна. Правда, была еще бабушка, очень любившая своих внучат, и готовая сделать все, чтобы облегчить положение мамы, но она была слишком стара. Мама спешно привезла из деревни свою кормилицу. Это была очень преданная женщина, но такая же старая, как и бабушка. И вот в эти дни заболевает мамин любимец и ее первенец, старшенький Лелечка. Она так его любила, что если с ним что-нибудь случалось, то совсем теряла голову. Накануне моего появления на свет мама сама повезла Лелю к доктору, который, приняв их, был изумлен. «Сударыня», — сказал он, — «неужели у вас не нашлось никого другого, кто бы привез сюда мальчика? Поверьте, вы нуждаетесь в докторе больше, чем ваш сын». Всю ночь страдающий и плачущий Лелечка не отпускал от себя маму. Всю ночь до утра провела она около его постели. Она то читала ему, то утешала, то успокаивала, то молилась около него. Все-таки утром ей пришлось его оставить, а днем появилось на свет новое существо. Это был я. Всем было не до меня. Общее невнимание, которым встретила меня жизнь, могло бы, кажется, заставить меня запротестовать и поднять крик, но я оказался очень тихим дитятей. Мама всегда говорила, что ни один ее ребенок не доставлял ей менее беспокойства, чем я. Я как-то совсем не умел плакать, всегда тихо спал, а если не спал, то всему радовался и улыбался. Наверное, за мою младенческую кротость Бог послал мне необыкновенную няню. Это была простая деревенская девушка, племянница маминой кормилицы. Звали ее Ольга. Мама рассказывала мне, что Ольга полюбила меня, как самая добросовестная и беспокойная мать. Дни и ночи она не расставалась со мной, не спускала со своих рук. Она, что называется, не сводила с меня глаз. Часами тихо сидела и глядела на своего Сашеньку. С такой няней мама могла быть спокойной за меня. Ольга заслонила бы собой меня от всего, что стало бы мне угрожать. Она не только человеку, но и ветру не давала на меня подуть. Об Ольге мама всегда охотно вспоминала впоследствии, и под влиянием ее рассказов я начал усиленно напрягать память, стараясь припомнить свою первую няню. Я даже делал вид, будто бы что-то смутно вспоминаю. Но все это я для себя придумывал. Ольгу я совершенно не помню. Тем не менее, я написал о ней стихи, которые тоже теперь забыл. Но две строчки врезались в мою память. Они мне и сейчас нравятся. И была, как ветка над ручьем, так она в глаза мои смотрела. Что стало с Ольгой, я не помню. После Ольги у меня появилась новая мама. Это была моя старшая сестра Варя. Она совсем не походила на Ольгу. В ней не было никакого беспокойства или восторженности. Спокойная, тихая, она была сама доброта. Недаром в институте подруги и даже классные дамы звали ее не по имени, а ласковым прозвищем Добруша. Варя была прямая, цельная и чистая душа, и, полюбив меня, она полюбила на всю жизнь. Иногда Варя начинала рассуждать, как бы размышляя вслух, «Почему Саша не мой сын?» На что мама отвечала, смеясь, «Ах, пожалуйста, пускай он будет твоим, вас у меня семеро, иногда я даже не могу себе уяснить, за кого из вас я должна больше беспокоиться». Если бы мне можно было перестать беспокоиться хотя бы за одного, может быть, мне стало бы немного легче. Между мамой и Варей я, конечно, выбирал Варю. С мамой все было как-то буднично. «Мама», — прибегал я, — «завяжи мне палец. Мама, у меня заноза. Мама, у меня чулок разорвался». И от мамы слышал тоже привычное. «Саша, вылезь из-под стола. Саша, не качайся на стуле. Поставь чашку на стол, ты ее разобьешь». Мамы это были будни, Варя же — праздник. Самый праздничный праздник был, когда Варя надевала свою парадную институтскую форму — платье темно-малинового цвета до пола без ворота, с белыми узкими рукавами, которые надевались, как перчатки, снизу. Все платье закрывал кругом белый пышный фартук, оставлявший только внизу темно-малиновую полоску. Шею и плечи покрывала пелеринка, белая, как фартук, с большим белым бантом у горла. Мне казалось, что красивее этого ничего нет и не может быть. А как было интересно, когда к Варе приходили ее подруги. Все они играли со мной, и я мог бегать и баловаться среди них. Варя учила меня петь. Когда она садилась за пианино, и я из детской слышал звуки музыки, то, сломя голову, бежал в гостиную. Там я забирался в одно из кресел, покрытых черными чехлами, что нам обычно запрещалось, и слушал. Но вскоре не выдерживал и спрашивал: «Варя, а когда будем петь?» «Погоди, Саша, дай мне закончить урок, тогда и будем петь». У меня в детстве был очень чистый звонкий дисконт. Можно было петь и в детской, но это было совсем неинтересно. То ли дело петь в гостиной, где было так нарядно, кресло в белых чехлах, голубая фарфоровая лампа в углу, пианино блестящее, как черное зеркало, с позолоченными подсвечниками по бокам. Я останавливался возле Вари, около ее круглого табурета, и нетерпеливо ждал, когда можно будет начать. Но вот начиналась музыка, и я заливался, как птичка, про которую пел. «Раскрыта клетка, ты свободна, лети, певунья, в Божий свет». Когда я поступил в гимназию, Варя устроила мне стол для занятий у себя в комнате, в которой я всегда молился Богу утром и вечером. Я очень любил Казанскую икону Божией Матери. Под покровом кроткого лика Царицы Небесной, в золотых лучах и жемчужном уборе прошла вся моя жизнь. Я рос, и крепла моя дружба с Варей. Она водила меня в театры, брала с собой на концерты. Позднее мы стали с ней посещать все художественные выставки. Уезжая в Швейцарию, она взяла меня, 13-летнего мальчика, с собой. Женевское озеро, Монблан, Шиллионский замок, а железные дороги, отели, волшебная Вена. Каким миром чудес окружила меня Варя! Может быть, по всем этим причинам в моей молодости у меня не было той близости с мамой, какая была у нее с другими детьми. Я частенько ее огорчал. О своем безобразном поведении я вспоминал впоследствии с глубоким раскаянием и стыдом. В годы юности у меня было много друзей, хотя я не отличался ни находчивостью, ни разговорчивостью. Но людям нравилось даже мое молчаливое присутствие рядом с ними. В студенческие годы я часто отлучался из дома на 2-3 дня подряд. И мне даже в голову не приходило предупредить маму, с кем я и где. А ведь шел 1905 год. Это было беспокойное и опасное время. Бывало, придешь к товарищу, а он скажет: «Алька, поедем по Волге до Нижнего». Я охотно соглашался и исчезал из Москвы дней на 5, даже не зайдя домой. Что должна была пережить и передумать мама, беспокоясь за меня, это мне и в голову не приходило. Когда, наконец, я появлялся дома, то не слыхал от нее ни одного упрека. Мама, бывало, только кротко скажет: «Саша, ты опять пропадал, я так за тебя молилась». В другой раз приходишь к тому же товарищу, он опять с предложением: «Аленька, миленький, мы сейчас с Лизой едем в Киев, поедем с нами». «Да как-то неудобно, мама не будет знать». «А ты напишешь ей из Киева». «И то правда». Но написать письмо я, конечно, забывал, а о маме вспоминал только тогда, когда звонил у двери, вернувшись домой. Лето 1912 года я провел в Николаевке, Екатеринославской губернии, в имении моего университетского товарища. Маме я по обыкновению сказал об этом очень кратко, что уезжаю к товарищу, даже не оставил адреса. В Николаевку съехалось в это лето много учащейся молодежи, и казалось, что жизнь там — сплошное удовольствие. Но окончилось все это катастрофой. Жандармский ротмистр Луганска начал дело о Екатеринославской социал-демократической организации, в принадлежности к которой он подозревал всю нашу студенческую кампанию. В ночь на 5 августа почти все мы были арестованы, и вместе с другими я был заключен в луганскую тюрьму. В это время мама лежала больная в Москве. Больше недели она была совершенно обессиленной, ничего не ела, и ее состояние страшно тревожило находящуюся около нее Варю. Когда домой пришло известие о моем аресте, Варя окончательно растерялась. Первое, о чем она подумала, — скрыть все от мамы. Но это оказалось совершенно невозможно. Взглянув на Варю, она спросила: «Что случилось? Саша арестован. Дай мне мое платье». «Мама, что ты хочешь делать?» — с ужасом спросила Варя. «Дай мне платье». Мама встала, оделась. На другой день она уехала в Луганск. В луганской тюрьме я пробыл больше 4 месяцев, и все это время мама была близ меня. Она очутилась в чужом городе, среди незнакомых людей. Она не знала ни моих отношений со всеми этими людьми, ни причин моего ареста, но терпеливо и мужественно искала, узнавала, уясняла для себя, и когда поняла, что дело для меня может кончиться плохо, бросилась в Петербург. Там она добилась приема у Макарова, министра внутренних дел, министра юстиции, и сделала то, что может сделать только мать, спасающая свое дитя. В разговоре с ним она нашла такие слова и доводы, что убедила его в моей невиновности. «Хорошо», — сказал он, — «я вам верю. Мы освободим из тюрьмы вашего сына и выделим его дело из общего. Но оставить его совсем без наказания мы не можем. Мы дадим ему высылку на 2 года. Пусть это послужит ему уроком, чтобы в будущем он был более осмотрительным при выборе знакомых. Город вы выберете сами». Мама назвала Бердянск. «Бердянск не годится, это приморский город», — сказал министр. Затем, подумав, согласился: «Ну хорошо, я сделаю вам исключение. Пусть будет Бердянск». Я, конечно, ничего этого не знал, томился в тюрьме и не представлял, чем и когда все это кончится. В тюрьме я заболел и окончательно подорвал свое здоровье глупой 3-дневной голодовкой. Состояние мое было ужасное, и единственное, в чем я находил поддержку, — это в молитве. 9 декабря, в день праздника иконы Божией Матери «Нечаянная радость», дверь моей камеры открылась в неурочное время. Вошел надзиратель. «Ну, Добровольский, собирай вещи, пойдем на освобождение». Я смотрел на него, не понимая. Я что-то брал, что-то складывал, но все падало из рук. Надзиратель терпеливо ждал. Наконец я собрался. Ворота тюрьмы открылись, и я в сопровождении солдата пошел в полицейское управление города. Что я чувствовал? Все мне казалось каким-то особенным. Деревья, небо, дома — все будто перенесено из рая. Всех встречных мне хотелось спрашивать, как липи в чеховском вовраге. «Вы святые?» Наконец мы пришли в полицейское управление. Меня отвели куда-то вниз и заперли в едва освещенном подвале с решетками на окнах под потолком. Я сел на нары и стал ждать, что будет. Я был очень слаб, потрясен и беспомощен. Шло время, наступала ночь. Я уже думал как-нибудь пристроиться на нарах и уснуть. Вдруг дверь отворилась. «Кто здесь Добровольский? Идите наверх». По ступенькам деревянной лестницы я пошел за городовым. Дверь открылась. Что это? Среди канцелярских столов и ярких ламп прямо передо мной стояла мама в ее серенькой, такой привычной мне тальбочке, в наколке с черными лентами. «Мама! Моя родная, милая мама!» «Погоди, Саша!» — обняла она меня. «У тебя, наверное, даже креста нет на шее. Пусти!» Она расстегнула мне ворот, благословила и надела заранее приготовленный крестик на цепочке. Так произошло мое второе рождение. Мама немедля увезла меня из Луганска. Освобожденный на определенных условиях, я не имел права оставаться в Екатеринославской губернии. Мама выбрала Славянск, ближайший к Луганску город по железной дороге в соседней Харьковской губернии. Она оплатила проезд туда и обратно полицейскому, который должен был меня сопровождать. За какой-нибудь час все было улажено, и мы оказались в вагоне. Поезд мчал нас в Славянск. В Славянске мама прожила со мной безотлучно 2 месяца. Мы ждали бумагу из Петербурга с разрешением поселиться мне в Бердянске. По получении ее мама поехала со мной в Бердянск, сняла для меня комнату, все устроила, и вот наступил день, когда она сказала: «Сашенька, теперь я должна уехать». Я с плачем упрашивала ее остаться. «Мамочка, не уезжай». «Саша», — уговаривала она меня, — «будь же мужественным, подумай, ведь я все бросила. Ты знаешь, Манечку нельзя оставлять одну даже на день, а она без меня уже полгода. Варя, наверное, сбилась с ног, квартира брошена, все пришло в расстройство. Зачем ты плачешь и терзаешь мое сердце? Ведь все хорошо. Через 2 месяца к тебе приедет Варя, а я буду с тобой всегда, в моих молитвах к Господу и Царице Небесной». Но я только плакал и просил: «Мама, не уезжай». Ссылка моя была довольно легкой и недолгой. По манифесту к 300-летию дома Романовых мне сократили ее наполовину, что-то зачли, и уже в ноябре я был в Москве. В канцелярии московского градоначальника мне отказали в справке о благонадежности, и это лишало меня возможности вернуться в университет. Я стал думать, что же делать. Я давно уже мечтал о литературной стезе. Друзей у меня в Москве было много. Мне помогли, и я начал сотрудничать в московских газетах и небольших журналах. Как-то послал свой рассказ в Петроград. Его приняли, напечатали и просили присылать еще. Это меня окрылило. Я решил, что надо ехать в Петроград и начинать серьезную работу. С мамой у меня уже не было прежде отчужденности, и она не скрывала своего беспокойства и той тревоги, в которую я снова ее ввергал. Но она понимала, что для меня это начало интересного дела, и не хотела мешать. Перед отъездом она меня благословила. Из Петрограда я не раз приезжал к ней в Москву, это ее утешало безмерно. Но я снова уезжал, она же только поставила мне одно условие — чтобы я не отправлялся в дорогу без ее благословения. Шел 1916 год. Жило все труднее и тревожнее. Не хватало продуктов, масла, сахара, появились очереди. Нужно было все запасать, думать о дровах, о керосине. В это время я опять собрался в Петроград. Билет был взят. Поезд уходил часа в 4 дня. К Как же я разволновался, когда мама сказала, что в день моего отъезда ей нужно отлучиться из дома, чтобы записаться на дрова. Мама ушла очень рано, часов в 7 утра, и мы утешали себя, что к моему отъезду она, конечно, вернется. Но вот часы пробили 12, час, 2, а мама все не возвращалась. Я пытался успокоить себя тем, что времени еще целый час, что она сейчас придет. Но вот уже 3 часа, надо ехать, а мамы все нет. Что же делать? Не ехать? Пропадет билет, пропадут деньги. Но как же ехать без ее благословения? Однако медлить больше уже нельзя. Я пошел за извозчиком. У нас на углу Аптекарского и Доброславовского переулков был извозчичий трактир, и около него всегда стояли 1-2 пролетки. Так было и теперь. Сговорились, я сел в пролетку. Мой возница, взяв в руки вожжи, взмахнул, как обычно, на лошадь, но лошадь не двинулась. Еще одно понукание, однако лошадь не трогалась с места. Извозчик слез с козел, обошел пролетку, пытаясь понять, в чем дело. Взял за узду, потянул, лошадь сделала шаг. Извозчик забрался на свое место, взмахнул кнутом, но лошадь снова замерла, как неживая, как неподвижное каменное изваяние. Кругом собрались прохожие и с любопытством смотрели на нас. Я чувствовал себя до того неловко, что закрыл глаза. Вдруг извозчик обернулся ко мне и с какой-то злобой прокричал: «А ну, слезай!» Под взглядами собравшихся я повиновался. Вот еще история. Извозчик тронул лошадь и медленно отъехал. У другого тротуара стоял свободный извозчик. Я пошел к нему. «На Николаевский вокзал». Он ответил коротко: «Не поеду». «Почему?» — спросил я в растерянности. «А почему тот не поехал?» И извозчик показал вслед уезжающей пролетке. «Делать нечего, я пошел на разгуляй». Нанял извозчика и поехал домой, чтобы забрать вещи. От тех происшествий я был совершенно расстроен. Взял чемодан и только открыл калитку. «Мама!» «Саша», — говорит она в слезах, припав ко мне, — «ты не уехал. Бог услышал мою молитву. Я так молилась сейчас, когда шла, чтобы Бог сделал так, чтобы ты задержался». Тогда мне все стало ясно. Но говорить уже было некогда. Я горячо обнял ее, она меня перекрестила, и я уехал. Маме обо всем этом я так никогда ничего не рассказывал, но сам всегда помнил этот случай. Может быть, кому-нибудь он покажется незначительным и не таким уж важным, чтобы о нем писать, но я думаю, не так. Я понимаю испуг и злобу извозчика, который не мог, конечно, понять, какая сила связала движение его лошади. Но я-то знал, что это была великая сила материнской молитвы. Прозвучали главы из воспоминаний Александра Александровича Добровольского. На этом очередной выпуск программы «Троицкий колокольчик» заканчивается. Его для вас подготовила и провела Наталья Бульчук. Всех наших слушательниц, кто носит имена Веры, Надежды, Любови и Софии, поздравляем с именинами. Всего вам доброго, до свидания. Я устал и душой, вера предусит нас каждый собой.
Евангелие, жития святых, проповеди, новости общественной и религиозной жизни, комментарии ведущих богословов и пастырей Русской Православной Церкви, передачи для детей и юношества, очерки и репортажи в России и за рубежом. Радио Радонеж, 7292 FM.
Прослушайте наше объявление.
Братья и сестры, в 2004 году в агентстве недвижимости «Держава» создан первый в России православный отдел, в котором работают исключительно воцерковленные люди. Их цель – всемерно помогать всем нуждающимся в вопросах недвижимости. За это время при активном участии сотрудников «Державы» был построен храм святителя Луки. Обращайтесь к нам по телефону 964-550-7070, и мы вам обязательно поможем. Запишите наш телефон 964-550-7070. Спасибо вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, в субботу, 5 октября, паломническая служба «Радонеж» приглашает вас помолиться в храмах Москвы у чудотворных икон Пресвятой Богородицы. Мы с вами помолимся у московской святыни, чудотворной иконы Матери Божией, споручница грешных, в храме святителя Николая в Хамовниках, в храме пророка Ильи в Обыденном переулке, у чудотворной иконы Матери Божией «Нечаянная радость». В этом храме находится ковчежец с частицей пояса Пресвятой Богородицы, ковчежец с мощами многих угодников Божьих, чудотворная икона Матери Божией Милостивая и другие почитаемые святыни. А завершим мы нашу поездку в храме святителя Николая в Кузнецах у чудотворного образа Пресвятой Богородицы «Утоли моя печали». Те, кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. Или приезжайте за билетами в паломническую службу «Радонеж», метро Кропоткинская, Всеволожский переулок, дом 2. Храни вас Господь!